указали на некоторый дополнительный хидуш, который мы можем усмотреть в той идее, которой занимались на позапрошлом уроке. Воейро, как раскрытие Ани Авая, необходимое для выхода евреев из Египта, в частности и в особенности из внутреннего Египта. Это раскрытие чрезвычайного качества, большее, нежели то, что давалось даже нашим праотцам, несмотря на их, на величие их масштаба. Но здесь речь идет о чем-то большем, о том, что это раскрытие, оно должно быть воспринято евреями именно вот в Эйро, должно быть увидено евреями. Узнаете вы, что я Авая, то есть это раскрытие должно прийти к евреям буквально на уровне даас, на уровне постижения, осознания. И увидели параллель между этой идеей, этим дополнительным хидушем, даже трудно сказать, трудно назвать его на самом деле дополнительным, это вот чрезвычайный отдельный хидуш, что при выходе евреев из Египта не только им было дано величайшее раскрытие божественности, невероятное, необычное по отношению к предшествующим, когда бы то ни было случавшимся, а и то, что им каким-то образом предоставлялась возможность это раскрытие воспринять очень глубоко, на уровень буквально осознаваемый. И нашли параллель между этим хидушем и трудами Рамбама и Алтер-Ребе, которые затрагивают вопросы внутренней Торы. Ну, параллель достаточно простая. И Рамбам, и Алтер-Ребе, как мы уже говорили выше, нацелены этими своими трудами на донесение до евреев, буквально до уровня осознания их, тех вещей, которые до того были достоянием, там, может быть, единиц, и еще неизвестно, в каком качестве они у этих единиц находились, в каком качестве они воспринимались. Вот учение и идея Рамбама в его трудах, и уж тем более идея Алтер-Ребе в его, скажем, книге Таня, донести эту информацию до евреев образом глубокого понимания, дать возможность каждому совершенно еврею воспринять эти раскрытия на самом глубоком уровне, на самом, возможно, глубоком уровне, и познаете вы. И для того, чтобы эту идею расшифровать, донести до нашего понимания, до осознания, Ребе предложил предварить дальнейшее рассуждение попыткой разобраться с интересным моментом, касающимся книги Мойры Невухим Рамбама, которая, на первый взгляд, предоставлена для изучения далеко не всем. И вроде бы как Рамбам сам оговаривает условия, которые необходимы для того, чтобы изучать эту книгу, сам говорит о том, что она обращается к достаточно особенным людям, к людям, ну вот, в определенном смысле, обладающим большим духовным багажом предварительным. С другой же стороны, эта книга, так или иначе, Башгоха Проти, стала достоянием всего еврейского народа. То есть, книга крайне популярная. И сам Рамбам, несмотря на все свои рассуждения об ограничениях, касающихся этой книги, он не ограничил ее изучение, не скрыл ее, не запретил ее там издавать, скажем. Что указывает на то, что содержимое этой книги, в общем, имеет отношение ко многим. И более того, те вещи, которые разбираются этой книгой, во многом, в большом числе ее фрагментов, скажем, являются попросту расшифровкой, вот, обмозговыванием, расширенным обсуждением тех вещей, которые вкратце Рамбам заявляет в четырех первых главах своей книги, своего кодекса Мишне Тейра, который уж точно обращен ко всем евреям. Следовательно, эти вещи, чрезвычайно общие, которые разбираются в Мойре Невухим, они также обращены ко всем евреям. Ну и так далее. Смотрите, прошлый урок, подробно об этом говорили. То есть отсюда напрашивается предположение, что на самом деле Рамбам вот этими цитатами, этими фразами, которые мы цитировали с вами на прошлом уроке, несколькими, он вовсе не пытается ограничить круг читателей, круг изучающих эту книгу, а хочет каким-то образом воздействовать, очевидно, на потенциального читателя. И вот тем, что, мол, эту книгу, для того, чтобы изучать эту книгу, требуется быть таким-то и таким-то, побудить его к чему-то. К чему и как мы собирались заниматься в дальнейшем. Вот сейчас и будем, очевидно, этим заниматься. Страница 34. Пункт С. Der Buren dem wird man verstehen, leit at Schuwe von Rabbi Moshe Hagiz, ev dem was mi hot bei ihm gefragt bin gele Schuwe sa Rambam, bit beat holas Sefer Amoire. Разобраться с поставленными вопросами, с данной ситуацией, мы сможем в свете ответа Рабби Мойше Хагиза, такого мудреца 18 века Иерусалимского, на который он дал на вопрос, заданный им, относительно клятвы Рамбама в начале книги Мойра Небухим. Заклятие, вернее, Рамбама. «Ваани машбия белыке Исройл кол мииши икро маймора изе» в Ихуду, в начале своей книги, Рамбам заклинает своего потенциального читателя. Цитата из книги: «И я заклинаю Богом Израиля всякого, кто будет читать вот эти вот высказывания» и так далее. Ну, содержание этой клятвы заключается в том, что каждый, кто будет читать, мол, эту книгу, «Шило ефарш мимену афилу довар эхот», «Вело еваер мимену лазулосый», чтобы он не объяснял из нее никакой вещи, не объяснял ее другому. «Элемаши гуми вуар мифойреш бедиврей миши кадмани михахмейте расейну аидуим», кроме как через слова тех, кто предшествовал мне, из мудрецов, из известных мудрецов Торы. «Омна маши йовин мимену мимаши лой омру», но то, что он поймет из этой книги, то, что будет находиться вовне, то, что будет представляться, насколько я понимаю, хидушем Рамбама, то, что будет выходить за рамки того, что говорили мудрецы помимо меня, Рамбам говорит, «Лой ева арейгул изулусы», пускай не объясняет другому. Ну, и там достаточно длинный текст следует за этим. Сейчас нас будет интересовать больше не содержание этой клятвы, а другой момент. Хотя содержание клятвы тоже имеет отношение, насколько я понимаю, прямое к нашим рассуждениям. То есть Рамбам заклинает читателя, заклинает это не в поэтическом смысле «я заклинаю тебя», а в смысле заклятия. То есть берет с него клятву. Берет с него клятву о том, что он будет эту книгу изучать таким-то и таким-то образом, и вот на основе нее не предпримет попыток и так далее. Не будет спекулировать на этой книге, скажем, ну вот то, что мы сейчас, с чем мы познакомились. Интересует нас здесь интерес, здесь вопрос, который был обращен к этому самому Мойше Хагизу, заключается в другом. Вот Рамбам пишет в начале своей книги: «Ваани машбия белыке Исроль, я заклинаю Богом Израиля, кол мише икро бы маймор изе и выхуды», каждый, кто будет читать эту книгу и так далее, «Эйх тихул ашвуэкши эйна нижба ойны омен». Вопрос возникает о том, а насколько легитимно такое заклятие. То есть, ну вот он написал в начале своей книги «Я заклинаю каждого», а это вообще клятва? Является ли клятвой то, что написано как бы в пространство, вот, высказано в пространство, и никто не ответил на это «омен». То есть при заклятии настоящем, ну, например, когда суд заклинает человека, в том, например, что он дает правдивые свидетельства, необходимо не только наложить клятву на данного человека, то есть зачитать ему какой-то там список вещей, за которые он отвечает этой клятвою, а необходимо, чтобы ответил тот, кто клянется, ответил омен, по меньшей мере, если не он сам высказывает эту клятву. Каким образом здесь эта клятва становится, вообще что-то решает? В каком ключе эта клятва здесь является клятвой? Изермивайер, так вот этот самый Мойше Хагиз, он на это отвечает, объясняет. Аз дизел бешайло из баим гивен бедиврия араби хайм витль, что аналогичный вопрос у него возник по поводу слов раби Хаим Вителя, великого ученика святого Ари. Возейхер год башворн кейн швуя зой, что он тоже подобного рода клятву высказал, вот такое заклятие, вернее, не клятва, а заклятие, да, подобное заклятие высказал и раби Хаим Виталь. Дальше цитата, насколько я понимаю, из слов Мойше Хагиз, из его книги «Штей Алехам». «Кейн швуя зой ованасейну арабим лой ону омейн». Подобное, он высказал нечто подобное Рамбаму, подобное заклятию, которое Рамбам накладывал вот на читателей потенциальных своей книги. «И по грехам нашим великим не ответили мы омейн». «Не ответили омейн». «Векама...» Порции гедер нимцу у них шолим, выровицем тахас гедер швуя сейлу. И много народу, мол, много прорывающих границу оказались, которые оступили и, ну вот, и нарушили рамки, устанавливаемые этой клятвой. Унерез Масбир, и он объясняет, аз дешвуя с Арамбом, что заклятие Рамбама, иски швуя с Яйшуа. Подобно, то есть, ну вот он сравнил это с заклятием Хаима Виталя, очевидно, не знаю, как что за заклятие он имеет в виду, но, по всей видимости, если он говорит, что это было того же рода заклятие, ну, наверное, заклятие, касавшееся тех тайн Торы, которые раскрывал раби Хаим Виталь, и вот он не хотел тоже, чтобы люди, которые будут видеть в его словах, некоторые их и душам, выходящие за рамки того, что разъясняют там, мудрецы, предшествующие мудрецы предшествующих поколений, чтобы это транслировалось кому-то, передавалось кому-то, кто-то обучался в этом направлении и так далее. Так вот, при этом раби Мойше Хагиз находит параллель между клятвой Рамбама и заклятием Рамбама и заклятием Яйшуа. Яйшуа вешел из-за заклятием Яйшуа и Шауля. Возвиде Ротшрайбт, как пишет Рабин Ошер, Бенугеа Ашвуя Бепилегиш Бегиво, применительно к клятве, касавшейся заклятия, касавшегося наложницы в Гиве, сюжет, которым мы занимались подробно некоторое время назад, из Аза Швуя Ниткен Швуя, что, мол, такая клятва, она не является в обычном, такое заклятие в обычном смысле заклятием не является таки. Элэкзейрес херем венедуй алдойрес обоим. Она представляет собой нечто вроде херема и обещания херема, короче говоря, и недуя, отторжения на последующие поколения. Унер из мамших, и он продолжает, умимену ломат раби Хаим Виталь, и от него, в смысле имеется в виду, то ли от Яйшуа, то ли от Шоуля, выучил это дело раби Хаим Виталь. А с досыс никин швуя нора херем в нидуй, что, мол, это, ну, не в полной мере заклятие. Это не имеет статуса, да, не имеет законодательного статуса заклятия, подобное в кавычках заклятие. А это нечто вроде херем венедуй, то есть когда это вроде того, как человек сегодня заявляет о том, что тот, кто нарушит данное установление, скажем, должен быть подвержен отторжению от общины, ну, вот, должен быть наказан, должен быть поражен в правах, на него должен быть наложен херем и недуй. Шегоя лекель йодом ликзор аладейрас обоим, Лемигадер Милсо. И вот у них, мол, у них, в смысле, получилось у нас, что Иешуа, Шауль, Хаим Виталь и Рамбам, у них были силы на то, чтобы вот таким вот вынести такую гзейру относительно будущих поколений. То есть, это выраженное языком заклятие гзейра. Это не заклятие в буквальном смысле, то есть, не следует это, да, понимать в простом смысле, как наложение клятвы на анонимного читателя, анонимного потенциального читателя, на каждого, кто читает. А это установление определенной гзейры, вынесение определенного запрета на будущие поколения. «Унеивдем дафмен ниткин аскомы ванисомен». А такого рода вещи, они не нуждаются в ответе «омейн». Ну, что, в общем, само собой разумеется. Мудрецы вправе совершать установления, которые, ну, там, рамки, статус этих установлений, ответственность за эти установления, насколько они актуальны, понятно, это вопрос обсуждаемый. Скажем, если я вдруг там топну ножкой и какое-нибудь установление сделаю, вряд ли оно будет иметь большой вес. Но вот Иешуа, руководитель всего еврейского народа, Шауль, король Израиля первый, Раби Хаим Виталь, руководитель того поколения, в котором он жил, насколько я понимаю, Рамбам, то же самое. Вот у них были силы высказать такого рода гзейру, вот прямо-таки единолично установить такое ограничение применительно к последующим поколениям. То есть, это вынесенный ими запрет. «Оберлихиура циха июна убир бифируши», но на первый взгляд... Это объяснение Раби Мойши Хагиза нуждается в прояснении, в доработке. По каким причинам? Алиф, первое. Мезеду бе поэр, астрозди дивря зегируц, ун акболис фон Раби Хаим Витл, лэрбент еди иньоним фон хохмасе кабола. Скажем, применительно к тому заклятию, которое Раби Хаим Витл наложил. Ну, очевидно, Раби Хаим Виталь, понятно, что мы сейчас крутимся вокруг, говоря о заклятии Рамбама в Мойре Невухим, или о заклятии Раби Хаим Виталя, несмотря на то, что заклятие Раби Рамбама в Мойре Невухим, по крайней мере, я сейчас просмотрел, о каком заклятии Раби Хаим Виталя идет речь, я, к сожалению, не знаю. Но, в общем, можно догадаться, что речь идет примерно... о том же, о чем ведет речь Рамбам в своем заклятии. То есть, о том, что такого рода внутренние вещи, даже если ты увидел в них что-то, увидел в них какую-то, значит, внутреннюю интересность, если эта интересность, она выходит за рамки того, что другие мудрецы в предшествующих поколениях озвучили, то не надо ее никому докладывать. Не надо набирать учеников и обучать их тем тайнам, которые ты постиг из Мойры Невухим. Даже если ты их постиг правильно. Даже если все в порядке. Ну и, по всей видимости, того же качества, того же, в том же направлении. И вот это заклятие, сиречь, запрет Раби Хаим Виталя было направлено. Ну, в смысле, что не надо каболе обучать людей самодеятельно. Так вот, несмотря на то, несмотря на слова предостережения, вот эти ограничения, установленные Раби Хаим Виталем, идеи Торы Кабулы, идеи внутренней тайны Торы, они, да, изучаются. У Нидлос Лертмендос, Нуралпи Дивреари, Аз Естес Митсва Легалес Зоис Ахохма. И они не только изучаются в смысле, ну, как бы, допустимо их изучать. А учитель Раби Хаим Виталя, святой Ари, он высказался, и это высказывание рассматривается нашими учителями как такой ключевой переломный момент, как указание крайне принципиальное, изменяющая вообще, ну вот, вектор изучения Торы, вектор отношения к Торе, тоже очень такое заслуживающее внимания высказывание, он высказал мысль о том, что мицва легал из зоза хохма, есть обязанность раскрывать эту мудрость. Имеется в виду мудрость Кабалы. Из медоз мигалу мифарсим, то есть, проще говоря, на данный момент, если посмотреть внимательно, естественно, я не имею в виду труды каббологов, которых мы недобрым словом упоминали выше, а учителей, которые занимаются распространением тайны Торы в той или иной форме, в том числе и в основном в форме распространения Торы хасидизма, источников Торы, Торы наружу, в настоящее время квалифицированным образом тех, кто имеет моральное право на это и компетентен в этом. Да, происходит обучение этим тайнам Торы. И не просто это допустимо, а это даже с точки зрения самого, собственно, Ари, ну, а следовательно, автоматически Раби Хаим Виттеля, это является обязанностью. И происходит распространение этой Торы «Бизаз эсэс доаироя фунифуцем инэсэхахуца» вплоть до того, что Тора хасидизма принимает тот факт, что приход Машиаха связан неразрывно с распространением этих тайн Торы, с распространением этого знания. «Когда ты приешь, господин, когда распространятся твои источники наружу», был ответ Машиаха Балшемтову. То есть, от распространения этих тайн зависит просто будущее освобождение. И распространять эти тайны – это вот прямое указание свыше. А фальпия аздерхуца мгалтнох нидм бадиалы гдорим ветноим воздерави хайм вительшрайбт. Несмотря на то, что вот это вот самое хуцо по определению, хуцо – внешность, да, когда распространяются твои источники наружу. Наружу – это значит в те слои. Наружу – это не только в пространственном отношении наружу, а также в плане применительно к народу. Эти тайны должны распространиться по отношению к тем, кто до сих пор о них не знает, ну и вплоть до самых-самых дальних, отдаленных от этого знания людей, отдаленных в том числе в плане подготовленности к их восприятию, связи с изучением Торы. То есть эти вещи должны стать известны, и они становятся известными людям, которые на первый взгляд не могут считаться в полной мере готовыми к их постижению. И уж тем более не всегда удовлетворяющими те требования, которые предъявляют мудрецы Кабалы, Раби Хаим Виттель, значит, в этом заклятии, как я понимаю, к потенциальным желающим изучать Кабалу или к тем, кто стремится к ее изучению. Короче говоря, не весь еврейский народ по определению подходит под ту формулировку, под тот набор качеств, необходимых для изучения внутренней Торы, которые называют мудрецы. Не все являются вот этими ехиды из Гула, удивительными, там, уникальными людьми, набившими утробу раскрытой Торой, уже обладающими полнотой представлений о раскрытой Торе, обладающими высоким интеллектуальным потенциалом, которые только наедине со своим учителем могут капля за каплей вот, получать знания внутренней Торы. Валдерих Зебена геале ла муйрены вухим. И подобным образом можно высказаться по поводу муйрены вухим. Азмилен дос, он мейзнит низар, эту книгу изучают, и не остерегаются индиала акбол из худу на фундем рабн дортен, не выдерживая, не заморачиваясь, короче говоря, на всех ограничениях, которые Рамбам там приводит. Ну, из того, что Рэбе начинает это обсуждение, уже понятно, что Рэбе видит возможность посмотреть на это, на первый взгляд, можно ответить сразу, ну что, ну так многие вещи евреи делают неправильно. Вот и здесь они накосячили. И здесь проблема. Им Раби Хаим Виттель говорит, что да, они внимания не обращают, не дай бог. Там Рамбам прямым текстом говорит, не смейте, значит, вот хидушим на основе моей книги совершать и распространять тут их. А они вот просто внимание игнорируют запрет великого мудреца. Что это такое, непонятно, но ясно, что это что-то негативное. Из того, что из разговора, который Рэбе начинает, уже понятно, что он видит возможность по-другому на это посмотреть. Во всяком случае, не только как заведомое нарушение запретов, внесенных, там, скажем, Раби Хаим Виттелем и Рамбамом, соответственно. Здесь у Рэбе это звучит как вопрос, как нуждающееся в прояснении события, которое уже совершилось, вот надо как-то к нему отнестись, вот сейчас пока непонятно как. Рамбам запрещает на основе, Рамбам вносит определенные ограничения в плане того, кто может заниматься книгами Ранивухим, как он должен им заниматься, как он должен обращаться с тем знанием, которое он получает из этой книги. Ну и мы видим воочию, что эти запреты далеко не всегда соблюдаются. Как это объяснить? Бейс, второе. Фарвоз гобн дер Рамбам, ун дер Раби Хаим Виттель, гешибн зейра азгорис ва акболис белошен шель швуя. Так или иначе, пускай объяснение Раби Мойши Хагиза справедливо, то есть этот оборот, я заклинаю там каждого, кто будет читать эти мои высказывания, он представляет собой не заклятие, а запрет вот в такой интересной форме изложенный. Тем не менее, возникает вопрос, а почему и Рамбам, и Хаим Виттель свои запреты оформили именно в такую форму, форму заклятия? У них было что шельниду и вехером, они же могли написать. То есть, если это просто обещание, пожелание Нидуя и Херема тому, кто будет нарушать эти запреты в будущем, то почему, собственно, было и не сказать так? Что, а то, ну, прямо и написать. И имейте в виду, кто будет вот изучать ту книгу неправильным образом, тот достоин отторжения от общины и, в общем, всяческих неприятностей. Почему они заявляют это как именно заклятие. Я заклинаю всякого, кто будет читать и так далее. Пункт Юд. «Веейш лоймар дембюр базе бедер хевшер». И можно высказать объяснение этому, во всяком случае, возможным образом. «Аскушья ахас митурецес бехаверто». Вопросы, которые мы выше обозначили, как первый и второй, они отвечают один на другой. Бегегдам бенегел лимудатейра бихлул. Для начала давайте обозначим вот какой момент, касающийся вообще изучения Торы. Веген лимудатейра бихлул зокмен азтейра дарф гилернтверн кидебиои. Относительно изучения Торы, ну, просто еврейский закон, озвучивает различные правила, различные моменты, которые должны выдерживаться при изучении Торы. Тора должна изучаться так, как следует быть. Например, малый галон бешал сматнатыры бхар синай бейму виру врата сувези афкан хулю. Скажем, хорошо известное нам высказывание мудрецов. Как тогда, в смысле при даровании Торы на горе Синай, Тора получалась, воспринималась в страхе и ужасе, в трепете и поту, так же и сейчас. То есть, когда человек изучает Тору, он должен находиться в страхе и ужасе, трепете и поту, подобным тем, которые испытывали евреи, стоя у горы Синай и выслушивая там речения от самого Всевышнего. Белиму датира дарфнгем гиденкен, аз дос латмен дем эйбештен стейра. То есть, что это означает в переводе на человеческий, я бы сказал, язык, что человек, изучая Тору, должен постоянно помнить, что он изучает не просто некоторое интересное, некоторые интересности, какую-то чрезвычайно увлекательную книгу, или там, важную книгу даже, или что-нибудь еще, или книгу, которая предоставляет ему возможности какие-то серьезные. А он должен осознавать, постоянно держать в сознании, что он изучает Тору самого Всевышнего. То, что мы с вами не так давно проговаривали под общей идеей, в связи с общей идеей, благословляли Тору в начале. Евреи вышли в вавилонское изгнание, потому что не благословляли Тору перед ее изучением. Так об этом заявляет Талмуд. При этом не вполне понятно, каким образом грех неблагословления, непроизнесения благословения перед изучением Торы может служить причиной для многолетнего изгнания всего еврейского народа, разрушения храма и так далее. Ну и ответ, не благословляли Тору перед ее изучением, это означает, не помнили о том, чья это Тора. Изучали Тору как интересный материал, как набор, каких-то установлений, конструкций. Забывали о том, что это божественная Тора. И вот это совершенно недопустимо. Необходимо воспринимать Тору, как будто ты стоишь у горы Синай, и Всевышний тебе ее дает при каждом ее изучении. Например, сейчас. Афальпикейн штейтн тейра медраш, алывай ойси озу, это ройси шумору. Несмотря на это, в Мидраше мы читаем совершенно удивительное высказывание в свете, на фоне того, что мы сейчас процитировали выше, насчет того, что надо находиться при изучении Торы, как будто ты стоишь у горы. И если, отсюда понятно, что если ты изучаешь Тору каким-то другим образом, то есть ты забыл, что Тора, не дай Бог забыл, что Тора – это божественное знание, и стал им заниматься, как там кулинарной книгой или учебником по арифметике. На фоне этого выглядит совершенно потрясающе, высказывание Мидраша: «Пускай бы даже и меня оставили, только бы Тору мою сохраняли, только бы Тору мою соблюдали». Всевышний говорит, обращаясь к евреям. То есть, Всевышний как будто бы соглашается с тем, чтобы еврей соблюдал Тору, забыв о нем, утратив осознание того, что на самом деле это божественное знание. На первый взгляд, если еврей забудет о том, что Тора – это божественное знание, и начнет изучать Тору, некоторые деятели в современном мире, то, что называется удайка, зачастую забывая, насколько я понимаю, о том, рассматривая Тору как некий исторический документ, исследует ее как исторический документ, как этнографическое свидетельство, упаси Господь. Так что же это будет тогда за изучение Торы? Это ж неизвестно, что получится. И тем не менее, Мидраш говорит, пускай они соблюдают мою Тору. Тут уместно поговорить о том, почему здесь сказано «соблюдают», а не «изучают». И, в общем, могут быть идеи на этот счет, сейчас не будем ими заниматься. Но, тем не менее, Всевышний говорит, да пускай бы даже и меня оставили, лишь бы Тору мою соблюдали. Что это означает? Рэбе предлагает такое решение. Вообще весь этот ответ возможным образом, напомню еще раз, но тем не менее. Это означает примерно то же, что сказали мудрецы относительно того, что Тору можно и нужно изучать даже не лишма, даже не бескорыстно. То есть Тору следует изучать бескорыстно. Это, в общем, достаточно простая вещь. Изучение Торы – это часть нашего служения Всевышнему, которое должно быть совершенно бескорыстно. Возникает вопрос, если человек изучает Тору не бескорыстно? Так он устроен, что он не может изучать Тору не бескорыстно. Его как-то привлекают к изучению Торы, не знаю, платят ему что-то, приглашают на бесплатные обеды в связи с этим. И поэтому он соглашается какое-то время изучать Тору. Если перестать его подкармливать, скажем, то он не будет изучать Тору. Есть смысл в таком изучении Торы? Можно попробовать сказать, что нет. Потому что ж это за Тора такая? Это человек, это он на обед приходит, просто ему там бесплатная жратва, вот, пользуется случаем. Ну, а заодно послушал что-то. Ну, это разве изучение Торы? А мудрецы отвечают, нет. Это совершенно правильная вещь. Подобно тому, как дети, например, маленькие дети. Они хотят получать конфетки за те фрагменты Мишны, которые они выучили наизусть. И это не только нормально, это правильно. Необходимо, если не получается иначе, то необходимо идти таким путем. Почему? Потому что через изучение не лишма в результате человек придет к изучению лишма. Он придет в итоге, если он будет учиться некий объем Торы, он в результате сам его исправит. Он сам его переделает таким образом, что он станет изучать Тору лишма. Обозначают мудрецы это высказывание «Амойр шибо макзирон лимутов». Светильник в ней, светильник, заключенный в Торе, который все равно они потребляют, этот светильник, они приходят с ним в контакт, изучая Тору каким угодно образом. Он в результате макзирон лимутов, он их все равно переформатирует в лучшую сторону. Если человек начинал заниматься Торой не бескорыстно, он по мере изучения в результате придет к бескорыстному изучению Торы. Ну, вот как маленькие дети, которые учат за конфетку, а потом они приходят к пониманию, осознанию тому же, того, что само по себе изучение Торы настолько ценно, настолько значимо, что при чем тут конфетки, собственно. Человек будет изучать Тору, не ощущая в ней божественного присутствия, не осознавая того, что Всевышний, что это Тора Всевышнего, это божественным знанием он занимается, а не учебником по арифметике. По мере изучения, в результате, светильник, заключенный в Торе, он исправит его таким образом, что до него дойдет, что это божественное знание. То есть Тора сама им займется. Доз есть. Что это означает? Дос из таки нидер сейдер рацуйфун лима датейра. Это неправильный путь изучения Торы. Это не тот путь, которого желает Всевышний. Неугодный способ изучения Торы. Оберфундествеген дарфей эйх дан зайн лима датейра. Но при отсутствии альтернативы необходим и такой метод изучения Торы. То есть, если невозможно по-другому, то значит, надо изучать Тору так. Пусть бы и меня оставили, только Тору мою соблюдайте. Ворум соев соев в этой хиемьенер куменцум лимут кедебиой. Почему? Ну, потому что мы, вернее, вот Тора дает нам ответ какой. В конечном итоге, так или иначе, и этот человек, и человек, который занимается Торой вот таким вот способом, неугодным способом, он все равно, так или иначе, придет к изучению Торы правильным образом. Дитойра гуфа из Махзирон лимутов. Сама по себе Тора, она вернет его к лучшему. Валдерехзе из Бенеге де Мейфен лимуда Тойра. И подобным образом дело обстоит с образом изучения Тора асхочмедафлермен Тойра лишмо. Ну, собственно, мы это уже проговорили выше. Что, мол, хотя Тору необходимо изучать во имя нее самой, то есть бескорыстно совершенно. Фундествеген зогтмен азмекен нетвартн, несмотря на это, сама Тора нам заявляет, что невозможно, нет, неуместно дожидаться, покуда бизм ведгалтн бадермадреге фун лишмо, дожидаться того, что человек дорастет каким-то образом, допрыгнет сразу одним прыжком, допрыгнет до совершенного бескорыстия в изучении Торы, нор ле эйлом ясы кодом батейра, но Тора дает указание нам, ле эйлом, дальше цитата, ле эйлом ясы кодом батейра у митсвейс, всегда человек должен заниматься Торой и заповедями, а фальпиш ло лишмо, несмотря на то, что он ими даже занимается не бескорыстно, шамитоиш ло лишмо, бо лишмо. Поскольку благодаря тому, что он занимается ими не лишмо, как ни парадоксально, как не может показаться не парадоксальным, он придет к изучению бескорыстному и к выполнению заповеди бескорыстному. Здесь, я думаю, сегодня мы сделаем паузу и продолжим завтра.